Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Артем Мозговой. Он родился в Кузбассе и 12 лет назад покинул Россию. Учился в Соединенных Штатах, получил гражданство Люксембурга, сейчас живет в Брюсселе. Его первый роман «Весна в Сибири», вышедший в этом году, написан на английском языке. Герой книги Алексей Морозов дракам и играм в зорницу предпочитает литературу и танцы. С постоянной травлей ему приходится справляться в одиночку. Родителям не до душевных травм сына. Каждый год преподносят семье Алексея очередные испытания. В 90-е мать становится жертвой рэкетиров. Мальчик вместе с мамой бежит из родного города, но и на новом месте жизнь не складывается. Артем Мозговой, как и его герой, открытый гей, и в интервью, которое взяла у него Виктория Ларионова, размышляет о причинах российской гомофобии, которая исступленно поддерживается путинским режимом.
«Весна в Сибири» — автобиографический роман.
Да, это автобиографический роман. Я пишу дневники, именно дневники, это мое основное увлечение, занятие литературное, с 11 лет не переставая. Когда я уезжал с концами уже из России в 2011 году, я сел с сундуком этих дневников, которые у меня накопились на тот момент, и был в замешательстве, в таком эмоциональном беспорядке, не знал, что делать с ними. Забирать с собой не было их возможности, оставлять тоже. В итоге я на таком нервном срыве их уничтожил. И когда я перебрался потом уже в Европу и более-менее успокоился и основался, я поймал себя на таком внутреннем желании переписать. И я переписал свои же дневники, но в художественном формате. У каждого героя есть прототипы. Некоторые, немного, пару героев — это собирательный образ. И, как правило, изменены имена, не у всех, но у большинства героев. Еще чем отличается от реального хода вещей, я некоторые события убыстрил, некоторые наоборот. То есть временные рамки тоже сдвинулись. Поэтому это все-таки художественное произведение, это не детальный мемуар.
Герой вашей книги сталкивается с буллингом из-за его сексуальной ориентации. Вас тоже преследовали в России?
Да, конечно. И я даже сказал, что это не именно ориентация, это нечто большее. Моему герою в начале книги 11 лет, и про ориентацию там речи еще не идет, это рано. Но буллинг начинается с первых же буквально глав. Речь идет больше про жестокость этого обычного провинциального маленького российского общества, про жестокость детей, которые наказывают тех, кто отличается, либо внешне, либо внутренне, наказывают за инакомыслие или за инакое поведение, за любую несхожесть с нормой. Конкретно у Алексея проблема в том, что, ну как проблема, его особенность в том, что он с детства очень чувствительный, очень ранимый, эмоциональный, не такой, как положено быть русским мужчинам, мальчикам. Школа его со спортивным уклоном, так называемая, и моя школа была со спортивным уклоном, где директор школы был учитель по физкультуре, и где учителя по физкультуре были такими маленькими местными диктаторами, которые и мальчиков, ну и девочек тоже, но мальчиков особенно, готовили с начальных классов к службе в армии. Это значит марш, выстраивание, какие-то немыслимые так называемые президентские тесты, где нужно на оценку какое-то количество раз подтянуться или присесть, или отжаться на глазах у твоих коллег. У Алексея, как и у меня, это все выливалось в драматические разборки с одноклассниками, издевательства, усмешки и так далее, потому что ну вот как-то природа его не наградила традиционными мужскими характеристиками. И вторая часть книги. Мальчик взрослеет, а он подросток, и у него случается первая любовь. Его одноклассник уже в городе побольше, куда они переезжают с мамой. Его одноклассник признается в любви и завязываются отношения. Отношения, которые мальчики отказываются скрывать. не то, что они их пропагандируют и показывают всем специально, но когда одноклассники, друзья или просто прохожие на улице, другие парни, пацаны, которые к ним пристают, спрашивают у них: «Вы что, пидоры? А вы что, вместе?» Мальчики отвечают: «Да, мы вместе». Соответственно, это выливается у Алексея и Андрея в разборке, в издевательство на уровне слов и на уровне физическом. Соответственно, да, ежедневное, еженедельное столкновение с непринимающим социумом — это история Алексея, это история моя, это история тысяч других молодых и не очень мужчин и женщин по всей России, как по всему миру, собственно.
Книга вышла на английском языке. Есть ли русский вариант?
Русского варианта книги нет. Я ее писал изначально на английском языке. Почему-то мне мало верят, но, уверяю вас, это именно так. Изначально писал на английском языке, наверное, потому что на тот момент, когда я сел переписывать эти свои дневники, я уже не был окружен русскоговорящими людьми. Я уже устраивался в Европе, вокруг меня люди говорили на английском языке. Наверное, мозг, он как-то тоже уже мыслил на другом языке, если это возможно. Это не единственное, что я написал. Я пишу и на русском, и на английском языке, и поэзию, и прозу, и публицистику, то есть какие-то документальные дневниковые вещи. У меня есть две повести на русском языке, и я еще продолжаю, пишу третью.
Герой книги терпит, терпит, а потом понимает, что нужно бежать из страны. А в вашей жизни была такая последняя капля, после которой вы сказали: «Все, надо уезжать»?
Это правда. В моей жизни была последняя капля, хотя казалось, можно было капать и капать, но нет. Когда в 2011 году, по-моему, в мае, в Москве была попытка провести гей-парад, когда в Москве на центральную улицу вышли десяток, может быть, пару десятков людей в костюмах, не в трусах, не с какими-то там эпатажными нарядами, а вот серьезные люди. И их встретила компания из скинхедов, представителей церкви, их избили. Это все было записано, выложено тут же в YouTube. Это было еще вот прям до закона, до обсуждения закона. Или вот начинались какие-то там первые вот эти вот в Питере какие-то обсуждения. Но когда я сидел, я помню, дома, смотрел вот эти видео, это было последней каплей, наверное, для меня лично. На тот момент я уже лично на себе, на опыте своих знакомых пережил многократно агрессивные моменты, связанные с неприятием окружающих меня людей. Меня таким, каким есть. Ну вот сорвался как-то я. Я тогда работал журналистом. Я продал все, что было в моей собственности. Мой компьютер, мою камеру, какие-то домашние вещи. И у меня уже был опыт попыток уезжать из России. То есть это было у меня с подросткового возраста такое стремление как-то выбраться из этих тисков. Я уже понимал, что примерно нужно делать, как можно получить визу. Я эти деньги вложил в недельный курс в американской школе. Когда я заплатил за эту школу, мне дали приглашение на программу. С этим приглашением я отправился в Москву просить визу. Мне открыли визу, и я улетел. Но опять же, я надеялся, думал, что я улетел с концами, но это как бы, да, в этом году это уже была пятая попытка уехать, а у меня это получилось. Визу мне дали на 3 месяца. Я продолжал работать на наш провинциальный журнал, то есть с работы я не ушел. И я надеялся, что за 3 месяца я успею найти работу, остаться каким-то образом в США. Я провел в Америке 3 месяца. 3 месяца я искал работу, искал возможности остаться. Оказалось, что это было тоже наивным моим убеждением, что получится, ничего не получилось. За 3 месяца у меня закончились деньги, закончились документы, закончилась виза. Самое главное, я не смог найти никакую работу. Работу было найти сложно, хотя бы потому, что для того, чтобы легально в Америке устроиться на работу, нужен американский страховой номер. Без страхового номера ты не можешь зачастую даже отправить резюме никуда. Вот, ну, например, был у меня случай, когда студия Артемия Лебедева практически взяла меня на работу в американский офис. Поговорили со мной, я очень надеялся, что меня возьмут, и что я там останусь и буду работать в сфере, которую я более-менее знал и на своем языке, но в Америке. Все хорошо прошло до того момента, когда они спросили у меня, есть ли у меня вид на жительство, грин-карта или другой рабочий документ. Я сказал, что нет. Мне ответили: ну, когда получите, тогда приходите на работу. получить такие вещи можно только если у тебя уже есть приглашение официальное на работу или если ты вышел замуж, женился. Mm-hmm. Ничего такого у меня не было. Но зато за эти 3 месяца я познакомился с огромным количеством прекрасных людей, не только из Америки, но и со всего мира, Польши даже. Я подружился с людьми, такими же приезжими, с мигрантами, с пытающимися устроиться. Просто с теми, кто приехал как турист. В том числе я познакомился с своим будущим партнером, который на тот момент уже жил и работал в Люксембурге. В Люксембурге на тот момент не было однополых браков, не было никакого варианта там, типа, мне выйти замуж и переехать. Но он мне рассказал, что в Люксембурге есть университет бесплатный, который платит стипендии талантливым студентам. И если я смогу поступить в него, тогда я могу переехать в Люксембург легально и остановиться жить у него. На тот момент этого человека я практически не знал. В Люксембурге я в первый раз слышал в жизни. В университете я уже был в 2, и ничем это хорошим не закончилось. Но ради того, чтобы не возвращаться в Россию, я подал документы в 3-й раз в университет, меня взяли, и еще спустя 6 месяцев ожидания визы уже обратно в Сибири, мне таки удалось получить вид на жительство люксембургский. Я приехал как студент, учился очень старательно, чтобы мне платили стипендию, вошел в 100 лучших студентов университета, учился на английском языке там я. Это была другая причина, по которой я поехал именно в Люксембург, потому что университеты в Америке или в Англии, то есть где на английском языке идет обучение, они очень дорогие. Таких денег у меня не было. А в Люксембурге университет бесплатный, более того, со стипендией, лучшим студентом. Мне, как лучшему студенту одному из 100, платили 3000 евро в семестр. То есть на эти деньги можно было хорошо, прекрасно жить. Работая литературным редактором на провинциальный журнал в России, я получал 400-500 евро. Я продолжал работать, пока не был аннексирован Крым и не упал, обвалился рубль. Тогда моя зарплата литературным редактором совершенно обвалилась. И, в общем, тогда я бросил работать на Россию. А потом уже, спустя еще 5-6 лет, когда я ради гражданства выучил люксембургский язык, прошел интеграционные курсы, прошел курсы по истории, культуре герцогства люксембургского, сдал все эти экзамены, мне дали, наконец-то, паспорт. С тех пор я европейский подданный и очень этому рад. Учился я на факультете английской лингвистики, но тоже я не доучился на 4-м курсе. Я пробрался в 5-ку студентов, которым можно было за бюджет уехать по обмену в маленький город Локхейвен в Пенсильвании в США. Я очень хотел остаться. Это была моя золотая мечта остаться там и нормально отучиться и получить диплом. Мне там все очень нравилось. Я очень, очень впечатлился вот этой вот системой совершенно другого образовательного порядка. Но для того, чтобы закончить, нужно было платить. Платить нужно было, по-моему, 10-12 тысяч долларов в семестр. И опять же, у меня не было возможности ни заплатить за это, ни получить, как у других американцев, кредит образовательный в банке американском. Да. В итоге, опять же, меня выперли из США. Уже здесь, в Европе, я устроился работать в писательский ретрит на юге Франции управляющим, менеджером, уборщиком, кем угодно, где я готовил комнаты для гостей, убирался за ними, встречал писателей со всего мира, с Австралии, с Америки, Англии. Я там работал 5 лет посезонно, именно летом, каждым летом. И там я познакомился с огромным количеством интересных, важных людей. В том числе там я встретил писателя Джона Кланчи из Австралии, его жену Бриджит Баллард. Они прочитали мою рукопись, мои книги, посчитали, что у меня есть писательский талант, и сказали, что они будут меня поддерживать, будут помогать мне советами, направлять меня, наставлять на путь истинный. Они мало того, что вместе со мной вычитывали, редактировали мою рукопись, потому что все-таки английский язык не мой язык, в отличие от Владимира Набокова, не было у меня гувернанток, говорящих на иностранных языках. Мой английский язык все-таки не идеален, и мне нужна была редакторская помощь. Джон Кланч и Бриджит, они со мной вычитывали, советовали мне какие-то вещи поправить, что-то переписать. Это долго все продолжалось. И они же нашли мне в Австралии спонсора, футболиста на пенсии, как из кино. Uh-huh. Футболист на пенсии, с которым я никогда не общался, который мне щедро переводил на счет деньги. Потому что Джон обо мне ему рассказал, мужчина, какие-то там финансовые волшебные учреждения, и вот он решил помогать мальчику с другого конца мира. Таким образом, без помощи этих менторов, без помощи моего партнера, который до сих пор меня поддерживает, я бы не смог ни жить за границей, ни тем более писать книжки.
За пределами России вы никогда не сталкивались с гомофобией?
Я жил в 6 странах. Путешествовал по всему миру. За всю мою жизнь издевательские гомофобные выходки, угрозы, оскорбления и поступки мне поступали исключительно со стороны русских людей. То есть в России это было регулярно, за границей почти этого не было, а когда случалось такое, вот верить или нет, это было от русскоязычных граждан, что меня еще больше вводило в ступор, когда в Венеции прекрасной на меня нападали русские товарищи. Однажды вот просто напали в баре два туриста или кто они были и угрожали, что они сейчас будут меня уничтожать, потому что я вот гермафродит какой-то чертов. Их нужно было растаскивать, оттаскивать от меня. Выбежала женщина-официантка на улицу, умоляла какого-то американца, чтобы он пришел и оттащил этих товарищей, иначе бы они меня убили там. Ну, потрепали меня, потрепали. Да, в Венеции, где я совершенно расслаблен и не готов вообще отвечать ни на что. Или просто, когда в мой день рождения, в прекрасный летний день, вечер, с моим партнером мы выходили из театра, расслабленные и забыв о том, что есть еще и приезжие, туристы, мы шли за руку, и проходящая мимо взрослая пара, русскоговорящая, мужчина нам в лицо на русском языке, не зная, конечно же, что я русский, сказал: «Пидор, сдохните, вы горите в аду». Это был Виталий. Когда это происходило в родном Кемерове, а это происходило еженедельно, то хотя бы я был к этому готов. И был какой-то психологический щит, наверное. Хотя все равно это ранит. И все равно тебя это пугает и забивает в какой-то плинтус вниз. Выходя из дома, я знал, что да, камень может быть брошенный, поэтому как-то я шел. Но когда это происходило, надеюсь, больше не будет в Европе, за границей, в Нью-Йорке такой у меня раз был, в Нью-Йорке, то это совершенно как-то выбивает из колеи. Я как-то смотрел программу про русских детей, усыновленных западными семьями. И Дмитрий Марков, такой фотограф, журналист, он ездил по миру и общался с американскими, немецкими семьями, на которую установили русских детей, и спрашивал, как вот живут дети, разговаривал с детьми и так далее. И в одной из этих семей Дмитрия Маркова, русского этого фотографа-журналиста, родители, по-моему, немцы, родители этого русского усыновленного ребенка, сказали журналисту: «Вы, пожалуйста, не говорите по-русски, потому что мальчик пугается». То есть ребенок, который выехал из России, он пугается русской речи. Я тогда так впечатлился, потому что у меня точно такая же реакция. Когда я в Брюсселе иду по улице, и вдруг... А слух у меня на это очень хорошо развит теперь. Вдруг я слышу где-то далеко русскую речь, у меня первая реакция — такая судорога. Я знаю рационально, что, скорее всего, нормальный человек, и ничего страшного не будет. Но первая реакция — это такая мини-паника, нужно отойти в сторону. Когда это происходит, когда так называемые hate crimes, то есть это криминальные случаи на почве ненависти, когда вот эти случаи происходят все-таки в либеральных демократических странах, они вызывают национальную реакцию. Вся Англия будет обсуждать, если парня избили за то, что он, я не знаю, черный, или за то, что он гей, или за то, что он, не знаю, рыжий. Большинство, подавляющее большинство общества и закон в развитых странах на стороне любого человека, на стороне просто гражданских прав. В России же это на уровне нормы, и поэтому об этом даже и говорить не надо.
Как вы думаете, почему представители ЛГБТ-сообщества в России не протестуют против дискриминации?
Встречный вопрос. Почему люди, которые против войны в России, не протестуют против войны? Пытались протестовать, да, и ЛГБТ пытались протестовать. Вот в 2011 году пытались. Это закончилось кровью, мордобоем, больше не пытаются. Я думаю, что я не преувеличиваю и скажу, что подавляющее большинство представителей ЛГБТ-сообщества в России, они скрываются, потому что боятся, стыдятся, считают, что это непорядок, это ненормально, сами считают, что в этом есть что-то позорное. Ну и, в принципе, боятся реакции своих близких, друзей, боятся, что семья от них отвернется, что происходит в большинстве случаев в России, боятся, что друзья их не поддержат. Такое тоже бывает. У меня есть такой момент, который я не могу забыть. По-моему, в Саратове, наверное, в 2013-2014 году, когда как раз принимали законы о гей-пропаганде, молодой парень во дворе совершил каминг-аут. Да, он сказал своим друзьям, что он гей. во дворе же, тем же вечером, его друзья-одноклассники его избили, изнасиловали, утрамбовали в задний проход 3 или 4 пивных бутылки, голову разбили булыжником, тело подожгли. То есть человек, который прочитает эту новость, будет думать, а стоит ли ему кому-либо в мире, друзьям, родителям или своей супруге, говорить о том, что он на самом деле любит мужчин. Вот. Ну и много причин, почему люди молчат и не борются. Нет истории такой борьбы, нет примеров. Почему эти законы так ранят, в принципе, все общество, ну, в особенности, конечно, ЛГБТ? Потому что это означает, что у молодых людей, у подрастающих людей не будет вообще, вообще никаких примеров ни в интернете, ни в медиа, ни на сцене того, что можно быть адекватным, нормальным, успешным, талантливым человеком и при этом выходить из так называемой сексуальной нормы. Не будет таких примеров, соответственно, не будут выходить, будут скрываться. А это ничего не меняет. Уже давно научно доказано, что независимо от того, где в мире мы находимся, примерно 10% любого общества, 10% — это сексуальное меньшинство. Они могут прятаться, они могут выходить замуж, жениться, рожать детей, прикидываться, что они иные, будут глубоко несчастны, часто кончают жизнь самоубийством, портят таким образом своей ложью и своей невозможностью жить правдивой жизнью, портят жизнь всем окружающим. Ну и, конечно же, глубоко страдают.
Зачем российские власти принимают законы против ЛГБТ?
Я считаю, что внутренний враг им необходим. Им нужно на кого-то вешать проблемы в обществе. Нужно найти врага. Нужно найти врага внутри, как-то его искоренить. Когда находишь врага, то легко объединить всех остальных в такую ораву, стайку, которая будет травить тех, кто вроде как враг. Да? Этого врага можно назвать ЛГБТ-представителем, можно назвать иноагентом, можно назвать фашистом, как угодно. Но он нужен, видимо, им. Но и потом, к сожалению, русское правительство, оно все-таки знает свой народ. И оно знает, кто в народе, к сожалению, не пользуется почетом и уважением по каким-то причинам. Когда еще такие проводились опросы, 70% русских людей не поддерживают ЛГБТ, а 30% считают, что таких людей нужно искоренять, уничтожать, убивать. То есть это уже просто чистый фашизм. Это чистый фашизм. Я ходил в музей позавчера, в музей нацизма в Берлине. И вот эта вся история про то, как начинался геноцид евреев, откуда, почему вдруг еврей оказался самым главным врагом всей немецкой нации. Вот эти все первые стадии. Да вот нет причин. Вот просто нет причин. Из ниоткуда. Потому что Гитлеру очень хотелось власти. И Гитлеру нужно было что-то толкать в своих речах. Как только он начал двигать тему внутреннего врага еврея, которого можно обвинить во всех невзгодах национальных, экономических, политических, тогда люди вокруг него сплотились. И вот эта вот история мне напомнила нашу родину. Последние мои друзья ЛГБТ, которые и так-то были довольно скрытными, они уехали. То есть они терпели, прятались, скрывали. Но как только началась мобилизация, то они все-таки нашли какую-то лазейку и выехали. Когда совсем я был юн и наивен, у меня теплилась надежда, что общество будет двигаться в либерально-демократическом направлении, и постепенно мы вылезем из этой ямы и начнем друг друга уважать, ценить и относиться друг к другу по-человечески. Постепенно эти мои надежды как-то они разрушились. Потом я надеялся, что, возможно, я смогу, как и большинство моих знакомых в похожей ситуации, скрываться, немножечко как-то не афишировать. Ну, как не афишировать? Не говорить, а врать. Такой тоже у меня был короткий, но был. И я понял, что это просто прямая дорога к депрессии и к тотальному самонеуважению. Ну, варианты всегда есть. Есть варианты наших прекрасных поп-звезд, которые могут продолжать делать карьеру, петь патриотические песни, при этом заниматься своей частной жизнью. Но опять же, как можно уважать себя, если ты знаешь, что ты врешь? Для меня такой вариант был невыносим. Но опять же, не у всех есть. И у меня-то возможности выехать не было. Я просто ее сам себе создал. Сам целенаправленно ее себе создал. Но бывают, конечно, случаи, когда нет никакой лазейки. И таких людей мне очень жалко. Особенно тех, которые очень молоды. потому что это суицид. Особенно я переживаю, думаю часто о тех людях, молодых ребятах, девочках, которые рождаются с гендерным несоответствием. То есть это те вот парни, которые всем кажутся женоподобные, те девушки, которым всем кажутся мужланками. Что происходит? Просто люди рождаются, природа их создает такими. У них несоответствие внутреннего гендера, секса, да, с физическим. И они никак, никогда не смогут прижиться в таком обществе, как наше. Им, в принципе, везде будет сложно. Но в тоталитарном устрое мне очень за них страшно. Я знаю, что показатели суицида среди ЛГБТ и особенно среди транс-сообществ, он в разы выше, чем среди всех остальных. Потому что ни друзья, ни родители, ни общество, ни медиа, ни даже интернет уже теперь не на их стороне.
Иногда у читателя возникает впечатление, что роман написан после начала полномасштабной войны в Украине. Как это получилось?
На самом деле, если читать уже с сегодняшней точки зрения, то наоборот, кажется, что историческое развитие действительности нашей, оно является логичным продолжением моей книги, которая происходит с 90 по 2005 год. Человек, прочитавший эту книгу, не удивится уже ни военному вторжению, ни всем прочим событиям. Я очень удивляюсь всем вот этим нашим представителям медиасообщества, всем нашим спикерам, аналитикам, политологам, звездам, актерам, актрисам. У всех одна и та же реакция. Они так все были удивлены. И никто не мог поверить. И у всех такой шок. Я не понимаю, неужели я единственный человек в этом мире, для которого это вообще не случилось никаким сюрпризом. Я ожидал этого, я был готов к этому, я был уверен, что так оно и будет. Сложно забыть тот Новый год, даже будучи ребенком. Я помню этот Новый год, когда Ельцин преподнес нам подарок в виде ВВП на Новый год. Таким же образом у меня очень четко в голове останется навсегда воспоминание о Новом году 2021-2022, когда традиционный этот голубой огонек закончился ни песни Киркорова, ни Пугачева, ни какой там о дружбе народов, а вышел Расторгуев и спел «В комбат Батяня, Батяня в комбат». Для меня это было... И следом выходит Путин. Для меня это было абсолютным, очевидным каким-то явлением. Я посмотрел на свою семью и сказал: «Боже мой, ну будет война, товарищи».
Гостем «Радио Свобода» был живущий в Брюсселе писатель Артем Мозговой. Его роман «Весна в Сибири», написанный на английском языке, вышел в этом году. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.